Дороги к свободе. В студии Виталий Портников. Украинско-польские отношения многие годы были, я бы сказал, образцом взаимопонимания в Центральной и Восточной Европе. В Украине Польшу называли адвокатом в Евросоюзе. В Польше, можно сказать, тоже гордились этой миссией. Наиболее активно Украину поляки поддерживали во время двух Майданов 2004 и 2013-2014 годов. Казалось бы, нет ничего, что способно омрачить отношения между двумя соседними странами. Но вмешалась история. И сегодня именно на исторические темы дискутируют в Варшаве и Киеве. Причем это не только историки, общественные деятели, политики. Может ли исторический спор разъединить Украину и Польшу? В нашей студии Лукаш Адамский, историк, заместитель директора Центра польско-российского диалога. Здравствуйте, Лукаш. И Роман Кабачи, историк, эксперт Института массовой информации. Польский и украинский историк и эксперт. Ну вот, собственно, именно те люди, которые должны ссориться между собой прежде всего. Вы ссоритесь?
Мы дискутируем. В основном в соцсетях, иногда между собой в личной переписке, иногда на страницах нами любимого польского издания «Новая Восточная Европа», то, в принципе, я думаю, мы способны договориться.
Способны поляки и украинцы договориться по историческим вопросам, Лукаш, как вы считаете?
Ну, конечно, что способны, потому что и Польша, и Украина – это плюралистические страны, и есть разные взгляды. То есть я могу дискутировать очень многими украинскими историками, общественными деятелями, и это делаю, дискутирую. Мои взгляды в Украине, особенно в последнее время, не являются какой-то тайной. Но могу сказать одно, что этот спор об истории, это в большой мере не даже спор о фактах, только спор о том, как интерпретировать эти факты, и что они означают, и какое влияние эти факты должны иметь для сегодняшних событий, сегодняшней политики. То есть, в принципе, не столько история является проблемой, а интерпретация этой истории.
Согласны с этой оценкой, Роман? Действительно интерпретация истории? Или, может, просто историческим фактам подходят к одним и тем же по-разному в Киеве и Варшаве?
В некоторых странах считают, что историк – это историк, он не имеет права на национальность. В Украине в последнее время считается, что украинский историк – это комплимент. И поэтому то, что сказал Лукаш, наверное, и имеет смысл, потому как интерпретация одних и тех же фактов пока что в польском видении, украинском видении истории разные. А с другой стороны, я просто против того, чтобы история так влияла на современную жизнь, как она, и в том числе с подачи и польских политиков, и общественных деятелей, сейчас влияет или пытается влиять. То есть, если лидер правящей партии в Польше может заявлять о том, что история может повлиять так, что он пересмотрит все отношения с Украиной, то мне это, ну, как бы слышать довольно глупо, потому что я как-то не представляю вот эти все фуры, которые переезжают в польско-украинскую границу. Каждую минуту они переезжают. В какой-то момент остановятся, потому что мы считаем, что Бандера приложился к созданию украинского государства, а в Польше считают его злодеем и бандитом.
То есть я бы не говорил, я бы не сказал, что история или историография, историки делятся на польских и украинских. Так в общем, то они делятся на хороших и плохих. То есть хорошие методологии и плохие методологии. И есть разные историки и с такой методологией по обоих берегах Буга. Дело в том, что, как я говорил, на историков всегда влияет окружение, менталитет, а культура, в какой то он вырос. И очень тяжело лишить себя этого культурного такого наследия, этого культурного багажа. Только надо этого надо осознавать и стараться преодолеть. Этого я, к сожалению, очень часто не вижу. И в Украине, ну, в принципе, Роман об этом начал говорить, а ввиду агрессии со стороны России, ввиду мобилизации на фоне патриотизма, защиты страны перед агресором, идет тоже консолидация вокруг такой интерпретации истории, которая и самых украинцев...
Освободительная история, я бы сказал.
Да, ну, можно бы сказать, это освободительная, но я бы сказал по-другому. То есть со всех течений политической мысли, со всех течений политических партий выбираются те, которые больше всего акцентировали идею украинской нации, украинской национальности и украинского государства, которого надо добиться любой ценой. То есть я имею в виду прежде всего интерпретацию истории 20-го столетия, где в центре osobienności czas okazali zdjacieli organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańcy.
Простите меня за бестактный вопрос. Разве в Польше героями не являются те, кто старались добиться возрождения польского государства любой ценой?
Pod любой ценой. Я были, конечно, такие организации.
Ну или политики, да.
Я
просто спрашиваю, я хочу понять.
Я догадываюсь, что ты хочешь сделать параллель между, например, Юзефом Пилсудским и Стефаном Мандером.
Ну это вы сказали. Да, это имен не произносил.
Ну, можно провести между Дмовским и нашим Донцовым тоже.
Ну, между Дмовским и Донцовым уже больше параллелей.
Ну, у нас улицы Донцова нет, а у вас Дмовский есть в каждом городе.
Ну, тогда можно... Możecie, ja tego nie zapraszam, wydźwigać pretensji k Polakom i polskiemu gospodarstwu.
Zaczem?
Zaczem. Вот i to очень хороший вопрос. Зачем? Потому что dla тут był затронуты вопрос высказываний лидера правящей партии в Польше Ярослава Качинского, да, что просто отношения Польши с Украиной будут зависеть от украинской исторической политики. Так это можно интерпретировать. Но вот это в принципе с точки зрения политика, которого целью является сохранение власти и правление, это можно абсолютно оправдать и понимать логику этого. Я не говорю, чтобы соглашаться, но понимать логику. И анализировать эти вопросы без эмоций, и понимая, что и как раз не только история, а интерпретация истории, историческая политика делит поляков и украинцев.
Ну, я так понимаю, что Лукаш признал то, что заявления Качинского являются внутрипольским явлением, то есть
направленным, то есть, не волноваться
направленным на электорат. И, ну, я читаю многих аналитиков, которые довольно скептически относятся к этим заявлениям. Во-вторых, я спрашиваю сам себя, все-таки Качинский пусть будет главой правящей партии, но он говорит о том, как он разговаривал с президентом Порошенко, ставил его чуть не под стенку. Ну, кто? Ты не являешься президентом Польши. Президентом Польши является Анджей Дуда, пусть и с твоей политической силой. Это совершенно другие вещи.
Но это совсем другая история. Это просто из политической культуры и того, как ее понимают в Польше.
А второе, я хотел бы вернуться к тому, что Лукаш сказал о том, что мы, и это в Польше постоянно звучит, по-польски это слово «глорификация», что мы возводим в пантеон и так дальше деятелей ОУН и УПА.
Надо признать, не только в Польше, это и в России звучит, да?
Конечно.
Да.
Почему-то вообще не берется во внимание то, что не только у УПА прописано в строчке о том, кто боролся за освобождение Украины в этом декоммунизационном законе, вот, которых их вообще четыре, а Польша видит только одну строчку – ОУН и УПА. Мы очень много говорим о Украинской Народной Республике, о ее трех как бы видах государственности, о том, что и сейчас, в принципе, в рамках декоммунизации очень много людей возведены там именно в улицы и так дальше с того периода. И для поляков важно только это.
Ну, потому что, вероятно, это именно то, что их беспокоит. Украинская Народная Республика не является, наверное, камнем преткновения, как я понимаю, между украинской и
польской. Но поляки говорят о том, что мы возводим в первое место их. А это неправда. Они только одно из нескольких мест.
Если признать, что в Польше образ украинской исторической политики, он как-то неправильный, искривлен, то надо просто украинцам стараться объяснить полякам, почему они неправы. А пока 2 года прошло от принятия декоммунизационных законов, которые в интерпретации очень многих польских экспертов, политиков, историков запрещают критику УПА. Я не говорю, есть ли так или нет. Я говорю о восприятии. Да? Прошли 2 года, было очень много обещаний, что эти законы будут изменены, по крайней мере в пункте уголовной ответственности за критику УПА, и этого не было. То есть польское общественное мнение, то, что хочу сказать, оно имеет право опасаться украинской исторической политики. Политики имеют право и могут реагировать на то. То есть это междугосударственные отношения. Могут даже ставить ультиматумы, которые, конечно, я понимаю, неприятные украинцам. Но это, в принципе, от украинцев зависит, будет ли Украина соглашаться на корректу, на изменения в своей исторической политике или не будет. Но если не будет, то аналитически с этой точки зрения можно предполагать, что конфликт только будет нарастать.
Если не будет, а она не будет, то Ярослав Качинский постоянно будет иметь поддержку в том, что это для него вечная тема, которую можно будет разыгрывать. Вот видите, я же ставлю ультиматум украинцам, они не хотят, я же борюсь за ваши интересы и так дальше. Он даже
за вашу историческую память.
Да, он так и говорит, потому что это польский интерес, я его отстаиваю.
Вам не кажется, что вы очень упрощаете проблему, сводя все к личности Ярослава Качинского? Всю эту историю?
Ну, по крайней мере, несколько новостей, которые, начиная от форума Польша, ой, божечки, Украина, Европа, который прошел в Жешове, и на которые не поехали представители партии «Право и справедливость», в том числе властные деятели, так сказать. А потом Качинский заявляет в одном месте, в другом месте о том, что он диктует украинцам то, как должна выглядеть их историческая политика.
Насколько я помню, история с неприездом польских дипломатов и политиков на форум была связана с тем, что в Украину не впустили мэра приграничного Пшемышля. Это не историческая память.
Ну, кто может, в том числе историческая память, потому что мэр Перемышля Хома поддерживал марш перемышльских и львовских орлят, на котором кричали «Смерть украинцам». Это он умыл руки фактически в расследовании на нападение на греко-католическую процессию летом 16-го года. То есть он целиком и полностью держится тоже на том электорате, который, ну, считает, что украинцы – это второсортные люди.
В Украине, во Львове, в Киеве в начале января постоянно проходят факельные шествия в честь Бандеры. И, конечно, это имеет организаторы этих шествий тоже имеют поддержку или, по крайней мере, согласие со стороны местных
властей. Можно ли назвать эти шествия антипольскими?
Я вообще считаю, что в европейской стране, которая является Украиной, не должно быть никаких факельных шествий, потому что в культурном коде европейцев это уже так ассоциируется с нацистами, что просто это неприлично. А насчет заявлений польских политиков. А вам не кажется, Роман, что это свидетельствует о том, что им Украина не безразлична? Что если им было бы все равно, что происходит в Украине, то они бы тоже махнули рукой на украинскую историческую политику, они бы сосредоточились на том, что только в Польше, чтобы обеспечить безопасность Польши, и бы не думали о будущем польско-украинских отношений. В какой-то мере я понимаю, что любая польская власть, любое правительство будет настаивать на том, чтобы были изменения. Не говорю, что вообще, чтобы украинцы отказались от ООН, от УПА, но по крайней мере, чтобы это не было все так однородно, как сейчас. Плюс, конечно, любая польская власть хочет поддерживать Украину, потому что это в интересе самой Польши. Но пусть украинские политики, украинские элиты дадут шанс Польше лоббировать, форсировать эту политику.
Дороги к свободе. В студии с вами Виталий Портников. Напомню, что в нашей студии заместитель директора польско-российского диалога Лукаш Адамс и историк, эксперт Института массовой информации Роман Кабачий. Я, кстати, хотел вам, Лукаш, как человеку, который занимается отношениями Польши и России, задать вот такой простой вопрос. Ведь поляки всегда понимают, что российский взгляд на украинскую историю, ну, он так или иначе связан с имперским наследием, да, что в Москве смотрят на историю Украины, как на историю земель, которые всегда входили в состав общего государства, и поэтому уже должны историю трактовать сквозь призму этих общих интересов и отношений. А разве с Польшей не так же? Разве Польша не выступает в такой же роли по отношению к Украине?
Нет, это с исторической точки зрения, с такой исторической, которая длится через долгие столетия, то можно сказать, что на этой территории, в Центральной и Восточной Европе, были вообще три больших идеи. Да? Во-первых, это была идея Российской империи. Ну, идея империи, это Россия с центром в Москве. Во-вторых, это была идея этнического государства. То есть пусть все крестьяне, которые говорят какими-то диалектами, какого-то языка, создают вместе один народ, одну нацию. Плюс была третья идея, это польская идея, чтобы создавать мультиэтническую нацию. Эта идея провалилась. То есть нация Риджпосполитой, она в принципе распалась. Парадоксом есть то, что сейчас поляки довольны той этнической историей, которая традиционно считалась украинской, и Польша является в принципе таким этническим государством, а Украинцы оказались в такой ситуации и хотят строить мультиэтническую нацию, повторяя некоторые польские ошибки z XVIII wieku. To jest, ja nie считаю, że można сравнивать rosyjski imperializm i tę polską ideę, ponieważ to drugie po prostu było po swojej сути.
Согласны с этим?
Ну,
это разные подходы.
Я вернусь сейчас к примеру невъезда в Украину мэра Перемишля Хамы и тому, как Польша в ультимативной форме потребовала от Украины это все вернуть назад, то есть упразднить эту персону нон-грата. И Украина за полторы недели это все провернула. То есть умыли личика, сказали, что это была техническая ошибка, и согласились. И после этого начались заявления о УНУПА и так дальше. Вот это пример, как бывшая метрополия действует, и пример, как бывшая колония отвечает. Она дальше прогибается перед Варшавой. А второе, о роли политиков и так дальше в истории, то я отвечу словами организатора форума Европа-Украина Зигмунда Бердіховського, который является еще и братом Богомилы Бердіховської, очень известной публицистки. Он сказал, что политика сейчас в польско-украинских отношениях не является первоочередной. Первоочередная – это связи между бизнесом, малым, средним, между обществами, между людьми, которые могут и в гуманитарных вопросах договориться друг с другом. А вот эти заявления пустопорожние, ну, они ни к чему не ведут вообще.
Роман сказал, что это пример отношений между Польшей и Украиной, как между бывшей метрополией и бывшей колонией. Я тут кардинально не согласен с такой постановкой вопроса. Значит, во-первых, не считаю, что Украина была польской колонией, и, конечно, Польша не была никакой метрополией. Это, скорее всего, просто пример отношений между более сильным партнером, который имеет какие-то интересы, и более слабым и уязвимым партнером, которым есть Украина. Но как это не прозвучит, я бы хотел сказать, что это в принципе есть такие отношения, такие иногда ультиматумы, но в любом случае давление, да, нажим. Это есть что-то абсолютно универсальное во всем мире. То есть Польша в такой ситуации находится от США, от Германии. Украина в какой-то мере тоже зависит от Польши. И пора, мне кажется, украинским элитам это понимать, что это не имеет ничего общего с каким-то постколониализмом. Если считать, что между Польшей и Украиной должен применяться модель мышления в категориях колония и метрополия, no to ja вообще хотел бы задать вопрос, кто кого колонизовал? То есть где все дворцы Потоцких, Радзивиллов, Вишневецких и так далее? Да? Вся русская, украинская шляхта, аристократия, скорее всего, колонизировала тогда коренную Польшу. То есть я это говорю, чтобы показать не историческую такого способа мышления, и чтобы воззвать к применению довольно таких прохладных аналитических категорий. Украина не является тоже samym ważnym partnerem dla Polski, to jest Zapad. Polska imieje jakieś interesy po odnoszeniu do Ukrainy. Polskie polityki chcą dobić się tego. Oni imieją na to prawo. Można dyskutować o metodach. Nrawia się oni Ukraińcom, Polakom, oni przyjemliwi czy nie. No, w любом случае w międzygospodarczych odnoszeniach to dowolno normalne zjawienie.
Вы знаете, мне вот как человеку все-таки еврейского происхождения следить за вашей дискуссией, скажем так, просто забавно. Евреи жили на украинских и польских землях столетиями, и я думаю, что если бы я стал бы излагать какие-то такие, вот сказать, список претензий, он занял бы еще несколько таких эфиров каждому из вас. Но тем не менее, я всегда думал, что вот важно не то, что там в Варшаве, допустим, есть улица Ронда Романа Дмоцкого, который мог выступать с антисемитскими заявлениями в своей карьере, это тоже известно, а важно то, что есть улица Юлиана Тувима, и есть улица Ицхака Лейбуша Перица, и восстанавливаются синагоги, и появился музей польских евреев. Это все говорит о уровне взаимопонимания. То, что же в Украине были, я читал когда-то случаи еще в годы Второй мировой войны, когда солдаты еврейского происхождения отказывались от ордена Богдана Хмельницкого, потому что считали, что Богдан Хмельницкий причастен к еврейским погромам времен освободительной войны, да? Но, тем не менее, здесь есть памятник Шалом Алейхему в Киеве, думаю, о комплексе памяти в Бабьем Яру. Для меня всегда были важны элементы, которые демонстрировали совершенно новый уровень взаимопонимания, новый уровень отношения к памяти. Да? Не то, что разъединяет, а то, что может объединить и открыть какие-то новые страницы в отношениях между нашими народами. А вы опять вошли в парадигму, неожиданно, кстати говоря, поиска того, что ваши народы разъединяет. Это именно так, это на этническом уровне происходит, поэтому я могу от этого легко отмежеваться.
Ну, мне кажется, Украина после провозглашения независимости в исторической политике, например, по отношению к Речи Посполитой, довольно лояльно все выстраивало, говорилось о мультикультуральности и так дальше этого образования. А потом я, например, для себя открыл о том, что для Польши это все-таки польское государство. Сколько бы они ни рассказывали о Речи Посполитой двух народов или трех народов. Вот, и поэтому и называют междувоенную Польшу второй Речью Посполитой. И теперешнюю Польшу третьей Речь Посполитой.
Потому что Речь Посполитая – это республика по-польски. Это очень просто объяснить.
Да, это третья республика.
Я думаю, что Лукаш сейчас говорит как историк, а спросить любого поляка, была бы первая Речь Посполитая или вторая польским государством, он бы ответил «да». И здесь тоже вот некоторые различия идут. Мы хотим видеть эту мультикультуральность, а Польша не всегда это видит.
Нет, мы в Польше. В польской историческом сознании видится эта мультикультуральность Речи Посполитой. Но проблем в том, что...
Первой
Речи Посполитой, да. Но и она даже, можно бы сказать, даже о мультинациональности в 16-17 веке. А вот в 18 веке, 19-м, то, что ближе всего... к современным временам, но в 19-м в Речи Посполитой не было, но было же было пространство, да, культурное пространство. Этой мультинациональности не было, потому что русская шляхта, в смысле русинская шляхта, она полонизировалась. А у крестьян не было вообще национального сознания, а козаки отделились. Виталий, вы говорили о том, что мы тут обсуждаем разные, по большой мере, именно эти разные парадигмы определяют то, как историки и в Польше, и в Украине думают. А это, в свою очередь, влияет на общественное мнение, на историческое сознание. И это же причиняет эти споры, ссоры.
Ну, я бы хотел, чтобы на Украине больше интересовались историей, по крайней мере, так как в Польше, в обществе это происходит. Может, поэтому... И недоговорки, и такие конфликты происходят, потому что Украина как бы вообще исторически не подкована до сих пор. Мы боремся между тремя визиями истории. Постсоветской, условно говоря, националистической и, условно говоря, либеральной. И в этом тоже
разве
проблема.
Разве можно так определять историю, да? Она такой бывает?
Я думаю, что мы можем взять наших историков, и я вам расскажу в другой программе, кто какую визию представляет.
А скажите, а программа, вот проспект Бандеры или там интерес к украинской повстанческой армии, это разве не возрождение интереса к истории, но пусть так недавний, совершенно другого интереса, да? Ведь, с одной стороны, такого интереса раньше не было, это тоже правда, до начала истории с Крымом и Донбассом.
Интереса... До начала Майдана, до начала истории с Крымом и Донбассом, да, Россия нас толкала к изучению своей истории. Сейчас и Польша продолжает толкать.
Польше бы хотелось, чтобы и в Польше, и в Украине был критический патриотизм, чтобы, конечно, было возлюбление своей истории, да, но чтобы оно не шло в паре с какой-то идеализацией, глорификацией, чтобы это не было такой, я скажу, экзальтированной или иногда инфантильной, тylko чтобы это было зрелое отношение к прошлому и чтобы была готовность осудить также то, что в этом прошлом было неприемлемое.
Поблагодарю вас и буду, так сказать, выражать надежду, что взаимопонимание рано или поздно будет на каком-то уровне достигнуто. Потому что мне кажется, что это важно не только для украинцев и поляков, это вообще важно для европейцев. Вот так, чтобы такой опыт исторического примирения, примирения на исторические темы, тоже был достигнут, как достигнуто было политическое взаимопонимание между Украиной и Польшей в последние десятилетия. Напомню, что нашими гостями были польский историк Лукаш Адамский и украинский историк Роман Кабачий. Спасибо, Лукаш и Роман. Эту программу для вас провел Виталий Портников. Это были «Дороги к свободе».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 4 часа дня. Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Yeah. Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».